Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смиртов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается пронесшегося 2 дня назад по каналам НТВ якобы документального фильма «Анатомия протеста 2», который не только вызвал интерес своим сюжетом, но и той реакции, которая за ним последовала. И я начну, пожалуй, именно с нее, потому что редко приходилось видеть, когда вдруг после прокрутки некого документального как бы ролика или, скажем так, документального фильма по одному из каналов центрального телевидения, Совет Федерации вдруг всколыхивается и принимает решение, ну-ка, надо срочно провести расследование по этому поводу. Агент прокуратуры ему отвечает: да, мы проведем такое расследование, все факты, изложенные в этом фильме, изучим и примем меры прокурорского реагирования, а Следственный комитет, который отделен от Государственной Генеральной прокуратуры, ей наперегонки говорит: а мы уже начали проверку фактов, и сейчас все это перелопатим, и уж точно найдем, кто там в чем приступил, и что ему за это следует. Ну, эта вся бурная реакция показывает, что, во-первых, естественно, и у изготовителей фильма, и у тех, кто на него отреагировал, есть один общий командир. Этот командир сидит в Кремле, и, собственно, он и дирижирует всей этой кампанией. А вся эта кампания как бы мягко подкатывает ему в качестве подарка к юбилею. Дело в том, что сегодня наш Вован отмечает 60-летие. Я так думаю, что вот эта вот организованная кампания против антипутинских митингов, она...
То есть ты хочешь сказать, что старик Кабаев уже пенсионер?
Ну, он пенсионер. Мы об этом еще будем говорить, поэтому я не хочу опережать этот сюжет. Но то, что вот эта вот вся история с анатомией протеста и прочими, это одно из таких халуйских проявлений к юбилею, так сказать, вождя и учителя, это несомненно, это старая российская традиция, так сказать, такие громкие акции, они приделываются к какому-то торжеству, чтобы лицо, которому лежит зад, в данном случае могло это заметить и оценить энергию лижущего. Так что здесь нет ничего удивительного, что этот фильм появился в аккурат накануне 60-летнего юбилея Путина. Но, кроме того, он интересен, на мой взгляд, сам по себе, потому что эта «Анатомия протеста 2», оно является своего рода учебником по тому, как составляется телевизионная ложь. И я именно поэтому настоятельно советую тем, кто его не видел, я сам его по телевизору не смотрел, но приобщился к нему с сайта НТВ, он там вывешен. И поэтому все желающие, так сказать, смогут еще раз на него посмотреть, особенно после нашего комментария, для того, чтобы убедиться в том, что то, что говорится в этом фильме, соответствует нашим оценкам, которые мы им будем давать. Сразу скажу, что у нас с Сашей оценки по этому поводу разные. Вы любите дискуссии в эфире передачи. Вот эта дискуссия тогда сейчас будет перед вами. Вот. Я же со своей стороны пока скажу, что... Как известно, лучшие сорта лжи готовятся из полуправды. И в этом смысле «Анатомия протеста 2» лучшим сортом лжи не является, потому что как минимум половина составляющей все-таки должно быть правдой. Вот здесь этой половины нет. Четверть ее или 10%, тут, может, любители могут подсчитать и оценить. Все остальное просто является чистым, не просто чистой ложью, а чистыми домыслами, которые следуют из закадровой речи. Поскольку технология построения фильма такая, это для тех, кто его не видел, или для тех, кто не успел это заметить и оценить, берется некий 10-секундный или 15-секундный отрывок некой подпольной записи, как бы сделанной в гостиничном номере с участием некого тбилисского, как говорят, конструктора оранжевых революций, и далее нескольких представителей левых, в том числе Сергея Удальцова. Берется вот эти вот самые 10 секунд, перед которыми длительно разжевывается, почему они, негодяи, тут продают родину и вообще готовы совершить в ней, о ужас, революцию. Кстати сказать, революция — это то, к чему мы призываем практически в каждой своей передаче, так что я ничего особо ужасного не вижу, тем более, что правящий режим ее заслужил. Но, Тем не менее, это предисловие. Потом дается 10 секунд сюжета, и после этого вот эти 10 секунд плавно переходят в такой же комментарий, в котором говорится, вот они вот сейчас вот это продали, а это купили, а вот здесь вот это замесили, и так далее, и так далее. В результате чего у слушателя, особенно слушателя неподготовленного, создается впечатление, что это все целиком, вот эта вот трехдействованная, трехтактовая игра, это есть некое документальное действие, в которое проиллюстрировано картинкой и какими-то словами, которые идут как бы в тему того, из чего этот сюжет составлялся. А на самом деле, были ли сказаны эти слова в этом контексте, были ли они сказаны в каком-то другом контексте, что последовало за ними или что следовало перед ними. Вот это вот в передаче опускается. И таким образом, разыгрывая один сюжет, плавно переходит ко второму такому же, снабжая их щедрой порцией домыслов авторов передачи, так как они представляют себе оппозиционное движение, ну, естественно, в самом, что ни на есть, негативном свете. К этому я хочу только добавить, что, прежде чем передать Саше слово, что не далее, как только что, я включил канал РБК и совершенно случайно там нарвался на интервью Немцова, данное им, так сказать, за рулем автомобиля в программе «Попутчик». Вот. Там выходит такая программа, в которой как бы какого-то политического деятеля зацепляют и как бы с ним по дороге беседуют о том, о сём, не обо всём, не о чём и обо всём. И вот, в частности, Немцов, среди прочего, обронил очень умную мысль. Он вообще не глупый человек, но в данном случае, так сказать, мысль была особенно достоверной. Это то, что за время пребывания в оппозиции не обогатился за это время никто. Вот нет ни одного деятеля оппозиции, который бы, пребывая в ней, от своего состояния в оппозиции, обогатился. Лично он сам. Немцов-то говорил про себя, он говорил про массу людей, которые ему были известны и продолжают оставаться известными в политическом мире. Вот. Но то, что я хочу сказать в этой связи по части Удальцова, которому посвящен фильм «Анатомия 2», можно сколь угодно его пытаться пинать или критиковать за какие-то якобы деньги, которые он получает или не получает от, так сказать, двилистской или не двилистской какой-то другой оппозиции, а авторы фильма всячески стараются намекнуть именно на это. Но то, что Сергей Удальцов, которого и я, и Саша знаем лично, от этих денег явно не обогатился, не завел себе майбах, не переехал, так сказать, новую квартиру, не стал, так сказать, проводить каникулы, там, я не знаю, в Ницце и в Каннах или там на Мальдивах. Вот это вот точно. То есть, если бы он даже какие-то деньги получал оттуда, в чем я, кстати, сильно сомневаюсь на самом деле, потому что разговоры такого рода, они имеют склонность больше быть разговорами, чем реальным делом. Это уже просто проверено на практике. То если бы он даже их и получал, то он их потратил на то дело, ради которого он их получил. То есть на организацию протестного движения в России. А то, что для того, чтобы организовать протестное движение, на которое, естественно, требуются какие-то средства, необходимо брать деньги не из российских источников, это не наша вина, а наша беда. Потому что тоталитарный режим, установленный путинской преступной группировкой в России, таков, что любой независимый человек, который попытается хоть копейку или хоть какие-то средства дать на оппозиционное движение, потому что это соответствует его убеждениям, тут же подвергнется такому прессу, что, особенно если он, так сказать, бизнесмен там, или обладает какими-то капиталами, что ему в раз расхочется это делать. То есть режим допускает только финансирование своих собственных политических группировок. И именно по этой причине то, что средства берутся не из России, а из каких-то других источников, в капельном, кстати сказать, значении по сравнению с тем, что получают проправительственные все эти нашисты, гвардии и прочие всякие пиаровские кампании путинского режима. В этом просто трагедия оппозиции. Но трагедия, которую каждый из ее отрядов пытается по-своему решить. И совершенно нормально, я не вижу в этом ничего драматического, в том, что один из деятелей оппозиции или все деятели оппозиции, если им будет это, у них такая возможность, они будут брать деньги из тех источников, из которых им предоставится возможность это делать, потому что никакой альтернативы для этого у них все равно нет.
Ну, так как Валера обещал такую широкую дискуссию, так сказать, яркую, яростную, я бы сказал, в рамках этой красной дискуссии я для начала должен сказать, что ты, Валер, не совсем прав, когда ты говоришь, что оппозиция не обогатилась. Дело в том, что я знаю по своему персональному опыту, что я, например, богатею не в тот момент, когда я нахожусь у власти, а когда я нахожусь в оппозиции. Я же много раз находился во власти и много раз находился в оппозиции. И эти периоды совершенно четко отслеживаются, я готов их имущественно подтвердить. Вот я недавно купил очень хорошую машину, Subaru Forester S Edition, так сказать, очень резвую, хорошую, дорогую, которая очень нравится. Часы, если обратить на внимание, так сказать, у меня, так сказать, Монблан за 10 тысяч баксов, так сказать, на руке образовались. И вот это обогащение, так сказать, в слоях оппозиции, которые я представляю, оно происходит независимо от того, находимся мы во власти или нет, потому что мы взяток не берем. По этой причине, так сказать, у нас происходит нормальное, так сказать, обогащение с нормальной скоростью.
Я думаю, Саш, прости, сразу же должен сказать о лаверды, что мы, говоря об обогащении в духе того, что имел в виду Немцов, имеем в виду разные вещи. Одно дело, когда, так сказать, некий господин Дерипаска, так сказать, только окончив Московский университет там, в 95-м году, через 5 лет вдруг становится миллиардером-олигархом, вот это обогащение, понимаешь? А в таких параметрах обогащение, по-моему, ни одному из деятелей оппозиции не только удавалось, но и близко невозможно. Да? Поэтому у нас обогащение разное, это не покупка часов, а... так сказать, некие более существенные варианты, которые позволяют решать многие проблемы. Ну, например, Прохоров. Вот. Он обогатился же, не находясь в оппозиции. Кстати, он в оппозиции до сих пор не находится. Равно как и любой другой. Поэтому здесь просто идет речь о разных величинах. Ты не думай, что если ты вдруг получишь прибавку к пенсии, вот, то это называется обогащением, которое ты получил внутри оппозиции.
Тем не менее, так сказать, у нас же передача на самом деле, мы должны справедливо отмечать, так сказать, успехи и неуспехи, так сказать, финансовые тех или иных людей, которые находятся в игре. Значит, и в этом плане, так сказать, мой пример, так сказать, он совершенно точно говорит о том, что я обогащаюсь в тот момент, когда нахожусь в оппозиции, и не обогащаюсь в тот момент, когда нахожусь во власти.
Ну, если ты хочешь, считай так.
У меня прямо противоположная, так сказать, такая флуктуация, синусоида, она не соответствует, и чем я горжусь и хвастаюсь перед нашими слушателями. Mm-hmm. Значит, что касается передачи, я с тобой согласен в той части, что там вранья, так сказать, не 75%, а 90%. Mm-hmm. Меня в этой ситуации беспокоит как раз оставшиеся 10%, mm-hmm. которые там являются правдой, и которые так или иначе задокументированы. Я не знаю, так сказать, уровень юридической стороны вопроса, насколько это правда может быть доказано в суде, насколько справедливо подслушивают, так сказать, тех или иных людей наша ФСБ и наша прокуратура и Следственный комитет. Я не знаю, кто там записывал. Но меня насторожило то, что в отличие от первого фильма, который был 100% враньем, просто голубое вранье, вот 100%. Первый фильм «Анатомия протеста». Значит, в этой части 10% было правдой, потому что оно так или иначе документально подтверждено. Что меня беспокоит в этой ситуации? Я с тобой согласен, опять же, по многим позициям, что всякий человек принимает свои решения и использует те финансовые возможности, которые так или иначе ему подвернулись. Он может там у кого-то клянчить, уговаривать и прочее. Меня беспокоит, что... те варианты протеста, которые обозначал Удальцов, Развожаев, скажем так, вот левая группа, которая была записана, эти варианты деятельности носили характер эффектный, но не эффективный. Это, кстати, неоднократно подчеркивалось в текстах и Грузина, и Удальцова, о том, что это носило эффектный характер, а не эффективный. И, скажем так, если бы появилась возможность, так сказать, использовать те иные финансовые средства для организации, канализации протеста и для того, чтобы он добился результата свержения власти и революции, о которой мы с тобой говорим, смысл был бы захвате Центробанка и прокуратуры, например, и дальнейшего воздействия, а вовсе не захвате колокольни Ивана Великого. Угу. Вот получается ситуация, которая меня вот искренне напрягает, угу. что даже обсуждение провокационное вот с этим грузином Толстым, фамилию которого я не вспомню, Тарквемадзе или Тарквамадзе, такая, значит, разговор идет об эффектных действиях, типа вывесить баннер, угу. произнести какие-то слова, что мы захватим власть где-то далеко в Калининграде. Что-то там вокруг каких-то терактов, не терактов или каких-то действий чеченцев провокационных, которые будут производиться. Вот все это носит характер, зачастую в информационном поле может быть важный, но с моей точки зрения абсолютно вредный для дела революции. Вот я сторонник того, чтобы как можно меньше оппозиция задачилась мыслями эффектности, и как можно больше процедуры эффективности действий. Вот это является серьезной проблемой.
Ну, я тебе хочу сказать, что скоро ты затронул эту тему, то как раз вот на примере этих самых терактов я хочу показать, вот, из чего состоят не добросовестные, а добросовестных продуктов в последнее время НТВ не изготавливает, сорта лжи. Из чего, собственно, берется слово теракт? Приводится некая часть разговора, в ходе которой упоминаются чеченцы, с которыми есть хорошие контакты. Какие это чеченцы? Полевые командиры, какие-то там террористы, женщины-шахидки, чеченские бизнесмены или просто люди, которые живут в Чечне и которые оппозиционны Кадырову. Ну, например, я просто предлагаю некий набор вариантов. Это в тексте не уточняется. Все остальное идет комментарий...
Нет, более того, может, люди лояльные Кадырову?
Может быть, и лояльные Кадырову, да. Все остальное идет комментарий за кадром. Ага, произнесли ключевое слово чеченцы. Значит, готовятся теракты по всей России, генеральная прокуратура, куда ты, блин, смотришь, ты должна немедленно это пресечь, потому что здесь вот договариваются о терроризме. Почему? Потому что... То, что, из чего следует вот это вот документальное, эти 10%, на которые ты, 10% якобы правды, о которых ты говоришь, из-за того, что в тексте один раз в фильме упомянули слово чеченцы, и что с ними есть хорошие отношения. Все. Вот больше, кроме этого, текстуально, нет ничего. Все остальное это развезено вокруг вот этой вот темы, и далее, так сказать, накручено так, как будто бы тут договариваются о совершении каких-то терактов, которые, естественно, ни в какой кадр, ни в какой видеозаписи, секретный, не секретный, не попали. Вот это и есть те самые сорта лжи, которые изготавливаются. И все остальные 10% этих документальных съемок, вернее, подсматриваний, они ровно такие же. То есть они вырваны из контекста куски разговора, которые говорились непонятно в какой связи, и непонятно, с какими выводами. А вот нам их пытаются представить себе, как сделанные определенными выводами, что вот тут вот сейчас захватывается власть в Калининграде, там во Владивостоке, где-то еще. И тут уже прямо чуть ли не стоят орды партизан приморских на приступе, которые готовы этот город взять. В завершение я хочу сказать, что я... В завершении вот этого раунда обсуждения, что я, естественно, тоже за то, чтобы действия были не эффектными, а эффективными. Но если бы у нас была ситуация, как в Петрограде, когда тут было несколько запасных полков, которые готовы были, так сказать, повернуть свои ружья на того, кто их пытается отправить на фронт, и, следовательно, так сказать, скинуть существующую власть, это была бы одна вещь. Тогда, естественно, надо было говорить о почте, телеграфии, телефоне в его современной интерпретации. Когда этого нет, то говорить о захвате там, прокуратуры там, или еще чего-то, Центробанка, что, может быть, и было бы в других обстоятельствах вещи полезно, бессмысленно. Вот сил хватит на колокольню Ивана Великого, если их действительно хватит. Встает вопрос, чего тогда? Ждать, пока скопится, так сказать, вот эта вот армия запасных полков, и можно будет взять прокуратуру, или все-таки начать будить народ с колокольни Ивана Великого? Я думаю, что эта идея, а замечу, что она была идеей и осталась. Никто колокольню Ивана Великого не захватывает. Да и вообще, я сомневаюсь, как ее можно там захватить всерьез, если там в Кремле полк ФСБ расквартирован полного состава. Вот. Естественно, что речь об эффективных действиях, она на сегодняшний день базируется исключительно в области действий эффектных.